Между тем, более тихая, хотя в духовном смысле куда более резкая фаза кошмара, мрачно разворачивалась за закрытой дверью, уставленной книжными полками, комнаты в Аркхеме. Загадочная рукопись, или дневник Уилбера Уэйтли, присланная в университете Мискотоник для расшифровки, породила сильное беспокойство и затруднения среди специалистов по древним современным языкам. Даже использованный в ней алфавит, хотя и не лишенный сходства с давно умершим, использовался в Месопотамии и был абсолютно неизвестен самым крупным специалистам. Окончательное заключение экспертов оценивало текст как шифрованную запись, составленную с использованием искусственного алфавита, и ни один из методов криптографии не дал никакого ключа к пониманию. Старинные книги из дома Уэйтли, хотя и были исключительно интересными и в ряде случаев давали возможности открыть новые перспективные направления научных исследований, тем не менее ничем не могли помочь в расшифровке текста рукописи. Одна из них, объемистый том с железной застежкой, также была написана с использованием неизвестного алфавита совсем другой природы и больше, чем что-либо другое, напоминавшего санскрит. Старый Гроссбух был в конце концов передан доктору Эрмитейджу как из-за его особого интереса к семейству Уэйтли, так и в силу его обширных лингвистических познаний и знакомства с мистическими заклинаниями античных времен и средневековья. Эрмитейджу пришла в голову мысль о том, что алфавит может представлять собой средство, тайно использовавшееся определенными запрещенными культами, которые дошли до нас из глубокой древности и унаследовали многие формы и традиции от колдунов и волшебников Сарацинии. Однако нет, вопрос он считал наиболее важным, ибо не столь существенно было, по его мнению, знать источник или происхождение символов, которые явно использовались для зашифровки текста. Его убеждение состояло в том, что, принимая во внимание гигантский объем текста, пишущий вряд ли стал бы пользоваться иным языком помимо родного, если не читать отдельных особых формул и заклинаний. Исходя из этого, он подошел к рукописи, предполагая, что основной ее является английский язык. Доктор Эрмитейдж по многократным неудачным попыткам своих коллег понял, что загадка является сложной и глубоко упрятанной, что даже не стоит пытаться найти простое решение. Всю оставшуюся часть августа он посвятил изучению огромного количества материалов по криптографии, изучил все источники в своей библиотеке, проводил бессонные ночи над тайнами полиграфии Тритемиуса, таинственными буквенными записями Джамбатиста Порта, особенностями шифров Девигенера, криптографическими исследованиями Фалькойнера, изучил книги 18 века, например, исследования Дэвиса и Фикнеса, а также самые современные работы таких крупнейших специалистов, как Блэр, фон Мартен и Клюбер. В конце концов, он пришел к выводу, что, имея дело с одной из тех наиболее утонченных и изощренных криптограмм, в которых множество отдельных листов соотносимых букв расположены как таблица умножения, и текст составлен при помощи ключевых слов, известных лишь самому автору. Исследователи прошлого дали ему гораздо больше, чем современные ученые, и Эрмитейдж решил, что ключ к рукописи имеет глубоко древнее происхождение – и без сомнения прошел долгую цепь мистических преобразований. Несколько раз ему казалось, что перед ним забрежил дневной свет истины, однако всякий раз какое-то непредвиденное препятствие отбрасывало его назад. Но вот наступил сентябрь, и тучи стали рассеиваться. Определенные буквы, находившиеся в определенных местах рукописи, выявились со всей очевидностью. Стало ясно, что исходным текстом действительно был текст на английском. Вечером 2 сентября усилия его позволили сломать последний барьер, и доктор Эрмитейдж в первый раз смог прочесть связанный фрагмент записей Уилбера Уэйтли. Как и предполагали в начале, это был дневник. Текст отражал как высокую оккультную эрудицию, так и общую безграмотность странного существа, его автора. Одна из первых записей, прочитанных Эрмитейджем, относилась к 26 ноября 1916 года. Она оказалась поразительной и пугающей. Это писал, вспомнил ученый, мальчик 3,5 лет, который внешне выглядел на 12-13.
«Сегодня учила Кло для Сабаота. Оно мне не понравилось. На него отвечают с холма, а не из воздуха. Тот, что наверху, обогнал меня сильнее, чем я думал. Похоже, у него немного земных мозгов. Выстрелил собаку Злата Хатчинса. Колли по кличке Джек. Когда он пытался меня укусить, а Злат сказал, что убьет меня, если тот умрет. Я не думаю, что так будет. Дедушка заставлял меня повторять заклинание Тхо вчера вечером, и я, кажется, видел внутренний город у двух магнитных полюсов. Я отправлюсь к этим полюсам, когда земля будет очищена. Если я не смогу пробиться при помощи заклинания Тхо, нха, когда я совершу это. Те, что из воздуха, говорили мне в субботу, что пройдут годы, прежде чем я смогу очистить землю, и к тому времени, наверное, дедушка уже умрет, так что я должен выучить все углы грани и все заклинания от Ирда Нхигр. Те, что снаружи, помогут, но они не могут войти в тело без человеческой крови. Тот, что наверху, он, похоже, будет точным образцом. Я могу увидеть, если сотворю знак Вуриш или посыплю порошком Ибн-Гази на это. И оно похоже на тех, кто бывает в канун мая на холме. Интересно, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена и когда на ней не останется земных существ. Тот, кто пришел после Акласабаот, сказал, что я, может быть, преобразованный оттуда, чтобы повлиять.
Утро застало доктора Эрмитейджа в холодном поту от ужаса и неистовстве сосредоточенности. Он не отрывался от рукописи, всю ночь сидел при свете электрической лампы, переворачивая страницу за страницей дрожащими руками, стараясь как можно быстрее расшифровать текст. Он взволнованно позвонил домой, своей жене сказал, что не придет, а когда она принесла ему завтрак, то едва смог проглотить кусочек. Весь день он читал, время от времени останавливаясь, когда требовалось заново применить ключ. Ланч и обед ему приносили, но ел он очень мало. К середине следующей ночи он задремал в кресле, но вскоре проснулся, увидев во сне целый клубок кошмаров, почти таких же пугающих, как те истинные угрозы существованию человека на Земле, о которых он только что узнал. Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на разговоре с ним, после которого они вышли дрожащие и пепельно-серые. Вечером он лег спать, но спал беспокойно. На следующий день, в среду, он вернулся к рукописи и принялся делать обширные выписки из уже прочитанного и нового материала. Этой ночью он спал совсем немного, в кресле, не выходя из своего кабинета, но еще до рассвета вновь вернулся к рукописи. Перед полуднем его врач, доктор Хартвелл, навестил его и настоял на прекращении этой изнуряющей работы. Эрмитейдж отказался, заявив, что для него жизненно важно дочитать рукопись и найти объяснение прочитанному. Этим вечером едва опустились сумерки, он наконец завершил свое ужасное чтение и в полном бессилии откинулся в кресле. Его жена, которая принесла обед, нашла его в полукоматозном состоянии, но он был способен резким окриком остановить ее, когда она взглянула на записи, сделанные его рукой. С трудом поднявшись, он собрал исписанные листы и запечатал их в большой конверт, который положил во внутренний карман пальто. Ему хватило сил, чтобы дойти до дома, но он явно нуждался в медицинской помощи, так что немедленно был вызван доктор Хартвелл. Когда доктор укладывал Эрмитейджа в постель, тот без конца повторял про себя: «Но что же мы можем сделать, Боже милосердный?» Доктор Эрмитейдж выспался, но на следующий день как будто бредил. Он ничего не объяснил доктору Хартвеллу, однако, когда успокаивался, то настаивал на серьезном и долгом разговоре с Райсом и Морганом. Его бред был очень причудливым. Например, он неистово требовал уничтожить что-то такое, что находится в заколоченном фермерском доме, ссылался на какой-то фантастический план, предусматривающий уничтожение всей человеческой расы, всей животной и растительной жизни на Земле какой-то ужасной, древней расой существ из иного измерения. Он кричал, что мир в опасности, поскольку древние существа хотят полностью стереть его и отбросить из Солнечной системы и космического пространства в какую-нибудь грань или фазу вечности, откуда он однажды выпал миллиарды эпох тому назад. Порой он просил, чтобы ему принесли чудовищный некрономикон или демонолатрию Ремигиуса, в которых он надеялся найти заклинание, способное остановить нависшую опасность.
«Остановить их, остановить их!» — продолжал он выкрикивать. Эти Уэйтли хотели пустить их, а самый опасный еще остался. Скажите Райсу и Моргану, что мы должны что-то сделать. Действовать придется вслепую, но я знаю, как изготовить порошок. Его не кормили со 2 августа, когда Уилбур приехал сюда и нашел здесь смерть. А с такой скоростью...
Однако Эрмитедж, к счастью, обладал очень крепким для своих 73 лет здоровьем, так что за ночь во время сна его организм справился с надвигавшейся горячкой. Он проснулся утром в пятницу с ясной головой, но встревоженный гложущим его страхом и осознанием огромной ответственности. В субботу он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пойти в библиотеку, и вызвал к себе Райса и Моргана на совещание. Так что всю оставшуюся часть дня и вечер трое ученых напрягали свои умственные способности в сложнейших размышлениях и яростных дискуссиях. Странные, загадочные, ужасные книги в огромных количествах были принесены с полок из хранилища фондов. Диаграммы, формулы и заклинания копировались с лихорадочной быстротой и в пугающем изобилии. Скептицизма больше не осталось. Все трое видели тело Уилбера Уэйтли, лежавшее на полу в комнате этого самого здания, и после этого ни один из них не рискнул бы относиться к дневнику, как к запискам сумасшедшего. Мнения о том, нужно ли же ставить в известность полицию штата Массачусетс, разделились, причем негативное мнение в конце концов возобладало. Тут речь шла о таких вещах, которые просто не поверил бы непосвященный, что, кстати, вполне подтвердили дальнейшие события. Поздно ночью обсуждение прекратилось, хотя определенного плана выработать пока не удалось. Все воскресенье Эрмитедж был поглощен сопоставлением различных заклинаний и смешиванием различных химикатов из университетской лаборатории. Чем больше он углублялся в дьявольский дневник, тем больше он склонен был сомневаться в возможности уничтожить то существо, которое оставил после себя Уилбер Уэйтли каким-либо химическим агентом. Это угрожающее планете существо, неизвестное ученому, готово было через несколько часов взбунтоваться и стать памятным данвичским ужасом. Понедельник повторил воскресенье, и доктор Эрмитедж продолжал свои исследования и бесконечные опыты. Дальнейшее изучение чудовищного дневника привело к появлению различных вариантов плана и их изменениям, причем доктор знал, что добиться полной определенности ему не удастся. Ко вторнику основные контуры действия были намечены, и он принял решение о необходимости съездить в Данвич на этой неделе. Затем в среду ему пришлось испытать шок. В углу страницы Arkham Advertiser была помещена шутливая заметка, сообщавшая о том, какое чудовище удалось вырастить в Данвиче при использовании бутлегерского виски. Эрмитедж в неописуемом страхе позвонил Райсу и Моргану. Их дискуссия затянулась далеко за полночь, на следующий день они были заняты лихорадочными сборами в дорогу. Эрмитедж отдавал себе отчет, что вмешивается в сферу действия чудовищных сил, и вместе с тем понимал, что теперь нет другой возможности предотвратить пагубные последствия того зловещего вмешательства, которое было осуществлено ранее. Утром в пятницу Эрмитедж, Морган и Райс отправились на автомобиле в Данвич и прибыли в деревню к часу пополудни. Погода была прекрасная, но даже яркие лучи солнца не позволяли избавиться от скрытого ужаса и дурных предзнаменований, которые, казалось, поджидают в необычных куполообразных холмах и глубоких затененных ущельях этой зловещей местности. Время от времени перед глазами возникали мрачные круги из камней на вершинах. По атмосфере гнетущего молчания у лавки Осборна они догадались, что случилось что-то ужасное, и вскоре узнали об уничтожении семьи и дома Элмера Фрая. В течение дня они объехали Данвич, опрашивали местных жителей по поводу случившегося и сами осмотрели развалины дома Фрая с длинными следами липкой смолы, дьявольские отпечатки во дворе, изувеченную скотину Сета Бишопа и гигантские участки разворошенной растительности в разных местах. След, идущий вверх и вниз по сторожевому холму, представился Эрмитеджу знаком какого-то вселенского катаклизма, и он долго смотрел на расположенный на вершине зловещий камень. Наконец, ученые, узнав о приезде сегодняшним утром представителей полиции штата Элсбери, получивших телефонное сообщение о трагедии семьи Фрая, решили найти их и сравнить результаты наблюдений. Однако нигде нельзя было обнаружить следов прибывших полицейских. Говорили, что в машине их было пятеро, но сейчас машина стояла пустой возле развалин дома Фрая. Местные жители были этим озадачены не меньше, чем Армитедж и его коллеги. Тем более, что полицейские утром беседовали со всеми очевидцами. Тут старый Сэм Хатчинс, подталкивая Фреда Фара и указывая на глубокую сырую впадину, побледнел.
«Господи!»
— сказал он, задыхаясь.
«Я предупреждал, чтобы они не опускались в ущелье. Да мне и в голову не могло прийти, что кто-нибудь туда полезет. Там ведь эти следы, это воника задой и кричат там в темноте».
Холодная дрожь охватила и гостей, и местных обитателей, и каждое ухо напряглось, бессознательно, инстинктивно прислушиваясь. Эрмитейдж, впервые реально столкнувшись с этим кошмаром и его чудовищными деяниями, ощутил сильнейшее волнение от чувства собственной ответственности. Скоро наступит ночь, и именно тогда горное чудовище выйдет своей жуткой дорогой. Неготиум параболус интенебрис. Старый библиотекарь повторил заклинание, которое он выучил, и сжал в руке бумагу, на которой было написано дополнительное заклинание, то, которое он выучить не успел. Он проверил свой электрический фонарик, а стоявший рядом с ним Райс достал из саквояжа металлический распылитель, наподобие тех, которые используют для борьбы с насекомыми. Морган же вынул из чехла крупнокалиберную винтовку, на которую надеялся, несмотря на предупреждение коллег о том, что материальное оружие здесь не поможет. Эрмитейдж, прочитавший страшный дневник, слишком хорошо представлял, чего можно ожидать, однако он ни словом, ни намеком не дал знать об этом жителям Данвича, чтобы не увеличивать их испуг. Когда сгустились сумерки, люди разбылись по своим домам и вновь принялись озабоченно запираться изнутри. Несмотря на явные доказательства бесполезности людских замков и укрепленных дверей перед лицом силы, способной гнуть деревья и сокрушать дома по своей прихоти. Они скептически покачали головами, узнав о намерении визитеров стоять дозором у развалин дома Фрая, и, расходясь по домам, данвичцы не рассчитывали когда-либо увидеть отважных исследователей. Этой ночью под холмами вновь раздался грохот, и снова слышалось угрожающее пение козадоев. Время от времени из ущелья вырывался ветер, принося с собой неописуемое зловоние, мгновенно наполнявшее тяжелый ночной воздух. То самое зловоние, которое все трое ощущали ранее, когда стояли над умирающей тварью, прожившей 15,5 лет в человеческом обличье. Однако ожидавшийся кошмар так и не наступил. Что бы там ни скрывалось на дне ущелья, оно явно выжидало. И Эрмитейдж сказал коллегам, что нападать на него в темноте было бы равносильно самоубийству. Робко наступило утро, и ночные звуки прекратились. Был серый пасмурный день, время от времени накрапывал дождик. На северо-западе над холмами собирались густые тяжелые облака. Прибывшие из Архема ученые находились в нерешительности. Укрывшись от усиливающегося дождя в одном из немногих сохранившихся хозяйственных сооружений на дворе Фрая, они обсуждали свои дальнейшие действия, выжидать или нападать. Последнее требовало от них спуска в ущелье. Пелена дождя становилась все гуще, откуда-то из-за горизонта доносились раскаты грома. И вот совсем рядом блеснула раздвоенная молния, ударив как будто в самый центр проклятого ущелья. Небо сразу потемнело, поколебав надежды ученых на то, что гроза будет короткой и сменится ясной погодой. Было все еще темно, когда не более чем через час с дороги донесся разноголосый шум. Через мгновение показалась группа людей, не меньше дюжины, которые бежали с криками и даже истеричным плачем. Кто-то из бежавших впереди начал выкрикивать отдельные слова, и прибывшие из Архема бросились вперед, как только поняли смысл этих слов.
«О боже, боже!»
— кричал задыхавшийся.
«Оно снова идет, и на этот раз днем! Оно вышло оттуда, вышло и движется вот прямо сейчас, в эту самую минуту, и одному Богу известно, когда оно нападет на всех нас!»
Рассказчик здесь сбился с дыхания, но его сменил другой.
«Примерно с час назад Зэп Уэйтли услышал телефонный звонок, и это была миссис Кори, жена Джорджа. Она сказала, что ее работник Лютер, который отгонял скотину после удара большой молнии, увидел, как согнулись деревья из другой стороны ущелья, напротив этого места, и почувствовал тот же ужасный запах, что он ощутил и в прошлый понедельник. И ему послышался шелестящий звук, как будто что-то плещется, и звук был сильнее, чем бывает, когда деревья качаются от ветра. И тут вдруг деревья вдоль дороги все наклонились на одну сторону, и был слышен топот и шлепанье по грязи. Но при этом Лютер божится, что ничего видно не было, только все деревья отодвинулись и кусты тоже. А затем, далеко впереди, где ручей Бишопа потечет, он услышал странный треск на мосту, как будто дерево разламывается, и все равно ничего не было видно, только как деревья гнутся. А после шелест уже слышался совсем издалека, на дороге, что ведет к дому колдуна Уэйтли на сторожевом холме. У Лютера хватило духу добежать туда, откуда раздавались звуки, и посмотреть на землю. Там кругом была грязь и вода, на небе была темень непроглядная, и дождь смывал все подряд. И все равно у края ущелья, где были сдвинуты деревья, он опять увидел эти странные следы размером с дно бочки, такие же, какие видел в тот понедельник.
Тут вновь взял слово первый рассказчик.
Но это не самое страшное, это только начало. Зебу позвонили из дома Сета Бишопа, это Салли, его хозяйка кричала как резаная. Она только что увидела, как деревья у дороги согнулись, и был такой звук, как будто слон топает и дышит, и идет к ее дому. Потом она еще сказала, там был тоже этот ужасный запах, и ее сынок Чонси завопил, что это такой же запах, как и тот, что он почуял возле развалин дома Уэйтли в понедельник утром. И собаки все время лаяли, и выли тоже. И вот тут она заорала так ужасно и говорит, что кусты у дороги смялись, как будто ураган пролетел, только ветер не может так сильно повалить. Вдруг Салли опять закричала и сказала, что только что забор повалился, хотя совершенно не было видно того, кто это сделал. Потом в трубке слышно было, что Чонси и старый Сет Бишоп тоже закричали, а Салли сказала, что в дом ударило что-то тяжелое. Не молния или что-нибудь еще. В переднюю стену и продолжала лупить туда, хотя через окна ничего не было видно. А потом... И тогда Салли, она крикнула: «О, помогите кто-нибудь, дом рушится!» И через трубку был слышен страшный треск, и все они кричали. Примерно так же, как и тогда, когда она напала на дом Элмера Фрая. Только еще хуже.
Говорящий умолк, и слово взял еще кто-то из толпы.
Вот и все. Дальше ни звука, ни слова. Мы сели в машины и собрались. Все здоровые крепкие мужики, кого смогли позвать возле дома Кори, и пришли сюда к вам, чтобы спросить, что нам нужно делать. Неужели это божья кара за то, что мы не такие, как все, а ведь божьей кары ни одному смертному не избежать?
Эрмитейдж понял, что пришло время действовать.
Мы должны начать преследование, ребята.
Он старался говорить как можно увереннее.
Я убежден, что у нас есть возможность уничтожить это существо. Вы, ребята, должно быть, знаете, что эти Уэйтли были колдунами, и вот эта тварь, она произошла от колдовства. А значит, справиться с ней можно только теми же самыми средствами. Я читал дневник Уилбера Уэйтли и некоторые из старинных книг, которые он изучал. И теперь я, кажется, знаю нужное заклинание, которое позволит прогнать это существо. Разумеется, полностью уверенным я быть не могу. Но надо действовать. Оно невидимо, я так и думал, но в этом распылителе находится порошок, который может на секунду показать его нам. Позднее мы обязательно попробуем это сделать. Эта тварь очень страшная, слишком страшная, чтобы сохранить ей жизнь. Однако она не столь ужасна, чем то, во что превратился бы Уилбур, проживи он хоть немного дольше. Вы просто не представляете себе, чего избежал наш мир. Теперь нам осталось справиться только с этим существом, а оно не может размножаться, хотя способно принести много вреда. Так что мы должны без всяких колебаний его уничтожить. Мы должны настичь его, и первое, с чего следует начать, это направиться к тому месту, которое только что подверглось нападению. Пусть кто-то из вас нас проводит. Я плохо знаю ваши дороги, но предполагаю, что должен быть какой-нибудь короткий путь. Что вы об этом думаете?
Мужчины немного посовещались, затем Эрл Сойер, указывая грязным пальцем сквозь слегка поредевшую пелену дождя, сказал:
«Вы можете быстрее всего добраться до участка Сета Бишопа, если пересечете здесь Нижний Луг. Перейдете в мелком месте ручей, а потом заберетесь вверх по покосу Керриера и сквозь маленький лесок на ту сторону. Так вы как раз и выйдете на верхнюю дорогу совсем рядом от Сета Бишопа. Чуть-чуть с другой стороны».
Эрмитейдж, Райс и Морган отправились в указанном направлении. Большинство из местных последовало за ними. Небо постепенно светлело, и появлялись признаки того, что гроза сошла на нет. Когда Эрмитейдж по ошибке пошел не в том направлении, Джо Осборн окликнул его и затем вышел вперед, чтобы указывать дорогу. Уверенность и храбрость людей постепенно возрастали, хотя неясные очертания поросших лесом вершин, лежавших в конце их короткого пути среди фантастических древних деревьев, служили для этих качеств весьма серьезным испытанием. К моменту, когда они выбрались на грязную раскисшую дорогу, из-за туч вышло солнце. Они были совсем недалеко от усадьбы Сета Бишопа, но согнутые деревья, ужасные, уже легко узнаваемые следы явно показывали, что здесь произошло. Вновь повторился инцидент, ранее случившийся с семьей Фраев. И ни одного живого существа, как и ни одного погибшего, не было обнаружено среди обломков того, что еще совсем недавно было домом Бишопа. Никому не хотелось оставаться здесь, посреди зловония и липкой смоляной дряни, и все инстинктивно повернулись к линии, оставленной устрашающими отпечатками, которая вела к развороченному фермерскому дому Уэйтли и далее к увенчанным алтарем склонам сторожевого холма. Когда они проходили мимо обиталища Уилбера Уэйтли, многих охватила заметная дрожь, и тут снова их решимость была поколеблена. Сравнять с землей такой огромный дом было делом нешуточным, для этого нужна была зловещая, дьявольская сила. Напротив подножия сторожевого холма следы покидали дорогу, и отпечатки шли вдоль широкой проплешины, обозначавшей прежний путь монстра на вершину и обратно. Эрмитейдж вынул карманную подзорную трубу большой силы увеличения и осмотрел в нее крутой зеленый склон холма. Затем он подал трубу Моргану, который отличался более острым зрением. Спустя мгновение Морган громко вскрикнул, передавая инструмент Эрлу Сойеру и одновременно указывая пальцем определенное место на склоне холма. Сойер неуклюже, как большинство новичков, не сталкивавшихся раньше с оптическими приборами, некоторое время бессмысленно крутил колесо настройки, но затем с помощью Эрмитейджа правильно навел трубу и установил резкость. Когда это было сделано, он издал крик, значительно менее сдержанный, чем у доктора Моргана.
«Боже всемилостивый, трава и кусты шевелятся. Оно поднимается кверху медленно, ползет вверх по склону. Прямо сейчас ползет на вершину, одному небу известно зачем».
Паника быстро распространилась среди присутствующих. Одно дело искать безымянное чудовище и совсем другое найти его. Заклинания, может быть, и сработают, а вдруг нет? Все начали засыпать профессора Эрмитейджа вопросами об этой твари, и, похоже, ни один из его ответов не мог удовлетворить местных жителей. Каждый ощутил близость к таким проявлениям природы, которые полностью лежат за пределами нормального опыта человечества.